Глава третья. Шесть рук. Пять имен. С этой загадкой опергруппа покинула лесную поляну, переместившись в стоящий на дороге фургон. Горячий кофе с бутербродами не слишком ввязался с возникшей ситуацией, хотя и был призван хоть как-то взбодрить присутствующих. Впрочем, никто в это холодное февральское утро и не подумал протянуть руку к еде. Стерн вытащил из кармана коробочку с мятными пилюлями и вытряхнул две на ладони, а затем отправил прямо в рот. Сказал, что они помогают ему думать. «Как это возможно?» — добавил он, обращаясь больше к себе, чем к другим. «Скотство!» — почти неслышно вырвалось у Бориса. Роза искала в фургоне точку, на которой можно было бы сосредоточить внимание. Гаран заметил это. Он понимал, что ее мучает. У нее дочь, ровесница тех девочек. Когда сталкиваешься с преступлениями против малолетних, прежде всего думаешь о своих детях. Спрашиваешь себя, что если... Но не даешь себе закончить этот вопрос, потому что от одной мысли плохо становится.
«По кускам выдает», — пробормотал старший инспектор Рош. «Мы для этого здесь? Собирать трупы?» — с досадой спросил Борис. «Человек действия, не представлявший себя в роли могильщика. Он рассчитывал на поимку преступника. Остальные закивали в такт его словам». «Разумеется, главное — найти виновного», — успокоил их Рош. «Но мы не можем уклониться от поиска останков». «Это все нарочно».
Все уставились на Гарана в недоумении.
«Лабрадор, который учуял и раскопал руку, ходит в планы преступника. Он наблюдал за ребятишками с собакой и знал, что они пойдут гулять в лес. Потому и разместил там свое маленькое кладбище. Идея проста. Он завершил свое дело и показал его нам. Вот и все».
«То есть нам его не схватить?» — вспылил Борис, не в силах поверить тому, что услышал.
«Вам лучше меня известно, как делаются подобные вещи».
«Но ведь он не успокоится. Он снова будет убивать».
Роза тоже не желала мириться с этим.
«На сей раз выгорело, значит, он попробует еще».
Она ждала возражений, но Гаран молчал. Даже будь у него готовый ответ, как найти слова, чтобы выразить, с одной стороны, конечно, это жуткое зверство, а с другой, хочется, чтобы оно повторилось, поскольку нет другой возможности схватить преступника, если он не проявит себя снова, и все они это понимали.
Старший инспектор Рош вновь подал голос. «Обнаружив тела, мы хоть дадим родителям возможность устроить похороны и навещать могилу».
Рош по обыкновению вывернул вопрос наизнанку, представив его в политкорректном виде. Он уже репетировал пресс-конференцию, на которой надо будет смягчить подробности и позаботиться о собственном имидже. Прежде всего скорбь, чтобы выиграть время. А уж потом расследование и виновные. Но Гаран заранее знал, что ничего у Роша не выйдет. Журналисты все равно примутся обсасывать каждую деталь этой истории и непременно подадут ее под кровавым соусом. Уж теперь-то они ему ничего не спустят. Каждый его жест, каждое слово будет истолковано как торжественное обещание. Рош уверен, что сумеет удержать в узде репортеров, изредка подбрасывая им то, чего они так жаждут.
Гаран оставил старшего инспектора пребывать в этой зыбкой иллюзии. «Надо придумать, как обозвать этого типа, пока пресса на нас не накинулась», — заключил Рош.
Гаран был согласен, но по другой причине. У доктора Гавилы, как у любого криминалиста, сотрудничающего с полицией, были свои методы. Первый. Приписывать преступнику черты, позволяющие превратить неясную, неопределенную фигуру в нечто человеческое. Ибо перед лицом столь жуткого, столь бессмысленного зла людям свойственно забывать, что преступник – такой же человек, как и его жертва, что он зачастую живет нормальной жизнью, имеет работу, а то и семью. Обосновывая свой тезис, доктор Гавило то и дело напоминал студентам в университете, что всякий раз, когда случалось изловить серийного убийцу, его соседи и домашние были до крайности удивлены.
«Мы называем их чудовищами, поскольку чувствуем, как далеки они от нас, и мы хотим их видеть другими», — говорил он на семинарах. «Они всем и во всем похожи на нас. Чтобы как-то оправдать человеческую природу, мы отказываемся верить, что наш ближний способен на такое. Антропологи называют этот фактор деперсонализацией преступника. Это как раз и представляет собой главное препятствие в поимке серийного убийцы. Человека можно поймать, потому что у него есть слабые места. У монстра их нет».
В аудитории у Гарана всегда висела одна и та же черно-белая фотография ребенка. Маленького, пухленького, беззащитного человеческого детеныша. Студенты, видя ее каждый день, проникались нежностью к этому изображению. И когда, обычно где-то в середине семестра, кто-то из них, набравшись смелости, спрашивал, кто это, Гаран призывал их угадать. Догадки были самые разнообразные и причудливые. А он веселился, глядя на их лица после того, как объявлял, что вообще-то это Адольф Гитлер. После войны вождь нацизма стал в коллективном сознании чудовищем, и народы-победители не желали воспринимать его иначе. Вот почему детских фотографий фюрера никто не знал. Монстр не может быть ребенком, не может внушать иных чувств, кроме ненависти, не может жить такой же жизнью, как его сверстники, ставшие жертвами.
Очеловечить Гитлера значило бы каким-то образом объяснить его,
говорил Гаран студентам.
Но общество пребывает в убеждении, что высшее зло объяснить и понять нельзя. Ведь любая попытка объяснения в какой-то мере оправдывает это зло.
В фургоне опергруппы Борис предложил присвоить устроителю этого кладбища рук имя Альберт. Память о старом деле. Предложение вызвало у присутствующих улыбку. И решение было принято. Отныне все члены опергруппы будут называть убийцу этим именем. И день за днем Альберт начнет обретать черты. Нос, глаза, лицо, собственную жизнь. Каждый станет представлять его по-своему, но уже воплоти, а не как ускользающую тень.
Альберт, значит.
После совещания Рош все еще мысленно взвешивал медийный эффект этого имени. Обкатывал его во рту, словно пробовал на вкус. А что? Может быть. Но старшего инспектора неотступно терзала другая мысль, и он поделился ею с Гараном.
«Если хочешь знать, я согласен с Борисом. Боже правый. Но не могу я заставлять моих людей искать трупы, в то время как этот психопат всех нас выставляет дураками».
Гаран понимал, что, говоря о своих людях, Рош прежде всего имеет в виду себя. Ведь это на него посыплются все шишки за отсутствие результата. Именно его станут обвинять в неэффективности действий федеральной полиции, не способной поймать убийцу. К тому же оставался нерешенным вопрос шестой рукой.
«Я решил пока не разглашать новость о существовании шестой жертвы».
Гаран оторопел.
«Как же мы тогда узнаем, кто это?»
Я все продумал, не волнуйся.
За время своей службы Мила Васкис раскрыла 89 дел, связанных с пропавшими людьми, за что получила 3 медали и массу благодарностей. Ее считали экспертом в этой области и нередко приглашали консультировать даже за границу. Нынешняя операция по одновременному освобождению Пабло и Элисы стала очередным громким успехом. Мила молча принимала поздравления, они ее раздражали. Она была готова признать все свои ошибки, скажем, то, что вошла в серый дом, не дождавшись подкрепления. Недооценила обстановку и возможные ловушки. Подвела под угрозу и себя, и заложников. Позволила подозреваемому разоружить ее, приставив пистолет к затылку. И, наконец, не предотвратила самоубийство учителя музыки. Но начальство закрывало на все это глаза, выпячивая ее заслуги перед журналистами, наперебой старавшимися непременно увековечить ее на снимках. Мила всегда уклонялась от этих вспышек под тем предлогом, что следует хранить анонимность для будущих расследований. На самом деле она не выносила фотографироваться. Она даже свое отражение в зеркале видеть не могла. И не потому, что природа обделила ее красотой, вовсе нет. Но к 32 годам изматывающие часы в спортзале начисто искоренили в ее облике всякую женственность. Вся округлость и любую мягкость. Словно женственность — это зло, с которым надо бороться. Мила и одевалась чаще всего по-мужски, хотя мужеподобной не выглядела. Нет, просто ее вид отметал обычные представления о том, как должна выглядеть женщина, чего она и добивалась. Ее одеяния были бесполыми. Не слишком облегающие джинсы, потрепанные кроссовки, кожаная куртка. Есть чем согреться, наготу прикрыть, и хорошо. Она не тратила время на выбор тряпок. Зайдет в магазин, купит первое попавшееся, и ладно, остальное не важно. Вот такая сверхзадача. Быть невидимкой среди невидимок. Может быть, потому ей удавалось пользоваться мужской раздевалкой с другими агентами участка. Мила уже минут 10 стояла перед открытым аптечным шкафчиком, перебирая в памяти события сегодняшнего дня. Кажется, она собиралась что-то сделать, но сейчас мыслями унеслась далеко. Лишь режущая боль в бедре вернула ее к реальности. Рана снова открылась. Мила пробовала остановить кровь тампоном, залепила ее пластырем, но все было напрасно. Порез слишком глубокий, иглой и ниткой края не стянешь. Наверное, все-таки надо показаться врачу. Но так не хочется в больницу. Там будут задавать слишком много вопросов. Она решила наложить повязку потуже. Может, это остановит кровотечение, а потом еще раз попробует зашить. Так или иначе, надо принять антибиотик, чтоб не было заражения. Агент, который время от времени поставлял ей новости о новичках в кругу бомжей на вокзале, добудет ей липовый рецепт. Вокзалы. Странно, подумала Мила, для большинства людей это перевалочный пункт, а для некоторых — конечный. Они оседают там и никуда оттуда не двигаются. Вокзал? Нечто вроде преисподней, где собираются заблудшие души в ожидании, что кто-нибудь придет и заберет их. Каждый день в среднем пропадают 25 человек. Статистика известная. Люди вдруг перестают подавать о себе вести. Исчезают без предупреждения, не взяв с собой багажа, как будто растворяются в небытии. Мила знает, что по большей части это отбросы общества, наркоманы, мошенники, всегда готовые нарушить закон, те, кто не вылезает из тюрем. Но есть среди них и такие, и народное меньшинство, кому в определенный момент их жизни понадобилось навсегда исчезнуть. Как той матери семейства, что пошла за продуктами в супермаркет и не вернулась домой? Или сыну, брату, что сели в поезд но до пункта назначения так и не доехали. По мнению Милы, у каждого из нас своя дорога. Дорога, ведущая домой, к любимым людям, ко всем нашим главным привязанностям. Эта дорога, как правило, одна. По ней мы учимся ходить, и по ней всю жизнь ходим. Но бывает, этот путь обрывается. Порой начинается вновь, но с другого конца. Иной раз мы после того, как с трудом прорубили этот путь, возвращаемся к точке обрыва, а то он так и останется прерванным. Порой кто-то заблудится во тьме. Мила знает, более половины исчезнувших возвращаются обратно с готовой историей. А некоторые даже не утруждают себя рассказами. Просто возобновляют прежнюю жизнь. От тех, кому повезло меньше, остается лишь остывшее тело. И, наконец, есть такие, о ком никто никогда ничего не узнает. И среди них обязательно есть дети. Родители порой готовы отдать жизнь, желая выяснить, что же стряслось на самом деле, в чем они ошиблись, на что отвлеклись и что привело к трагедии неизвестности. Что случилось с их детенышем? Кто его похитил и зачем? Одни допытываются у Бога, за что они так наказаны. Другие изводят себя до конца дней, ища ответ, а чаще всего так и умирают, не дождавшись ответа на вопрос. «Скажите мне хотя бы, жив он или мертв?» — умоляют они. Они плачут, ведь им нужно только это. Смириться они не могут, им надо лишь перестать надеяться, потому что надежда убивает медленнее всего. Мила не верит в байки о том, что правда несет облегчение. Она испытала это на своей шкуре, когда в первый раз нашла пропавшего. И вновь испытала в тот день, когда отвезла домой Пабло и Элису. Мальчика весь квартал встретил криками радости, симфонией клаксонов, кружением машин. Элису нет. Слишком много времени прошло. После освобождения из плена Мила доставила ее в специализированный центр, где ею занялись работники социальной службы. Ее накормили, дали чистую одежду. Почему, интересно, она всегда оказывается на 1-2 размера больше? Недоумевала Мила. Быть может, потому что годы забвения истощили этих несчастных, и если б они не нашлись, то, наверное, вовсе бы растаяли. Элиса за все время не проронила ни слова. Она позволила ухаживать за собой, принимая все, что с ней делали. Потом Мила объявила, что отвезет ее домой. Элиса и тогда ничего не сказала. Глядя в аптечку, офицер полиции вспоминала лица родителей Элисы Гомес, когда она с ней ступила на порог дома. Те были неподготовлены и слегка смущены. Возможно, они думали, что им привезут девочку 10 лет, а не взрослую девушку, с которой у них нет ничего общего. Элиса росла умной, не по возрасту развитой. Первым словом, которое она произнесла, было «Мэй», имя ее плюшевого медвежонка. А мать запомнила и последнее, когда они расставались, «До завтра», так она сказала, отправляясь ночевать к подружке. Но завтра для Элисы Гомес так и не наступило. Ее вчера стало одним нескончаемым, растянувшимся на много лет днем. В этот долгий день Элиса для своих родителей оставалась 10-летней девочкой, что жила в комнате, полной кукол и рождественских подарков, сложенных у камина. Она останется навсегда такой, какой ее запомнили, увековеченной на фото памяти пленницы волшебных чар. Пускай Мила и нашла ее. Но родители по-прежнему продолжают ждать свою потерянную девочку и не знают покоя. После объятий, сдобренных несколько дежурными слезами, госпожа Гомес пригласила их в дом и предложила чаю с печеньем. С дочерью она вела себя как с гостьей, быть может, в тайной надежде, что та уйдет, нанеся визит и оставит их с мужем в привычном уединении. Мила всегда сравнивала печаль со старым шкафом, от которого хочешь избавиться, но он все-таки остается на месте, распространяя по комнате запах старой мебели, и со временем к нему привыкаешь, вбираешь его в себя. Элиса вернулась, и ее родителям надлежит снять траур и возместить окружающим все сострадание, которым они были окружены все эти годы. Причин печалиться у них больше не будет. Но хватит ли смелости поведать миру о том, как тяжело жить в доме с чужим человеком? После часа, ушедшего на соблюдение приличий, Мила поднялась, чтобы попрощаться. Но во взгляде матери ей почудился призыв о помощи. «Что же мне делать?» — безмолвно выкрикнула женщина, оказавшись лицом к лицу с новой реальностью. Миле тоже надо признать горькую правду. Элиса Гомес нашлась чисто случайно. Если б ее похититель спустя годы не решил увеличить семью за счет Паблито, никто бы и не узнал, как обстоит дело. И Элиса навсегда осталась бы в мире, сотворенном только для нее волею безумного тюремщика. Сначала как дочь, потом как верная жена. С этой мыслью Мила закрыла шкафчик. «Забудь, забудь», — сказала она себе. «Это единственное лекарство». Квартал постепенно пустел, и ей захотелось домой. Там она примет душ, откупорит бутылку портвейна, поджарит каштаны на газовой плите, сядет у окна гостиной смотреть на дерево и, если повезет, задремлет на диване. Но стоило ей заторопиться к этой желанной награде вечеру в одиночестве, как в раздевалке появился один из ее коллег. Ее вызывает сержант Марешу. В этот февральский вечер улицы влажно блестели. Гаран открыл дверцу такси. Машины у него не было, водительских прав тоже. И он предоставлял другим доставлять его куда надо. Не то чтобы он совсем не умел водить, нет. Он пробовал, и у него получалось, но человеку, привыкшему погружаться в собственные мысли, за руль лучше не садиться. И Гаран поставил на этом крест. Расплатившись с водителем, он выставил на тротуар ноги в ботинках 44-го размера, затем вытащил из пачки третью за день сигарету, закурил, дважды затянулся и выбросил. Такую привычку он выработал с тех пор, как решил бросить курить. Своего рода компромисс, попытка обмануть потребность в никотине. Он вышел из машины и, наткнувшись взглядом на свое отражение в витрине, какое-то время рассматривал его. Нечесанная борода, обрамляющая усталое лицо, круги под глазами, шапка спутанных волос. Он сознавал, что не слишком следит за собой. Следят за собой, как правило, совсем другие мужчины. По общему мнению, самой поразительной чертой Гарана было его долгое загадочное молчание. А еще глаза, огромные, внимательные. Скоро ужин, он медленно поднялся по лестнице, вошел в свою квартиру, прислушался. Через несколько секунд, когда он привык к этой новой тишине, он различил знакомый ласковый голос Томми, который играл у себя в комнате. Гаран пошел на звук, но застыл на пороге, не решаясь прервать его. Томми 9 лет, беззаботный возраст. У него каштановые волосы. Он любит все красное, баскетбол и мороженое, даже зимой. И есть у него задушевный друг, Бастиан, с которым он устраивает фантастические сафари в школьном саду. Они оба скауты и нынешним летом собираются вместе в лагерь. В последнее время все разговоры только об этом. Глаза огромные, внимательные. Томми заметил Гарана, стоявшего в дверях, и с улыбкой обернулся. «Поздно!» — укорил он.
«Знаю. Дела!» — извинился Гаран. «Госпожа Руна давно ушла?»
«Сын заехал за ней полчаса назад».
Гаран разозлился. «Госпожа Руна уже несколько лет служит у него гувернанткой и потому должна знать. Он не любит, когда Томми остается дома один». Подобная ситуация иной раз наводит его на мысль о том, что дальше так продолжаться не может. Но одному ему не справиться. Похоже, единственный человек, обладавший некой таинственной силой, который все умел и все успевал, забыл перед уходом оставить ему шпаргалку с магическими формулами. Надо, наконец, объяснить все госпоже Руни, причем объяснить доходчиво. Он скажет ей, чтобы она непременно дожидалась его, когда он задерживается. Томми почувствовал, о чем он думает, и нахмурился, поэтому Гаран тут же попытался отвлечь его.
«Есть хочешь?»
«Я съел яблоко, пачку крекеров и выпил стакан воды».
Гаран с усмешкой качнул головой.
«Не слишком плотный ужин».
«Это полдник. Я бы еще чего-нибудь съел».
«Спагетти».
Томми радостно захлопал в ладоши. Гаран потрепал его по макушке. Вместе они приготовили пасту и накрыли стол, как люди, ведущие общее хозяйство в семье, где у каждого свои обязанности, и каждый выполняет их, не спрашивая остальных. Его сын быстро учится, Гарану есть чем гордиться. Последние месяцы были нелегкими для них обоих. Жизнь могла расползтись по швам, но он старательно соединял их, терпеливо завязывая узлы. Выработал распорядок дня на случай, когда его не было дома. Еда по часам, четкое расписание, утвердившиеся привычки. С этой точки зрения ничто не изменилось по сравнению с прошлым. Все повторялось в том же виде, и это внушало Томми уверенность. В конце концов, они учатся оба, друг у друга, учатся сосуществовать с пустотой и при этом не закрывать глаза на действительность. Если у кого-то из них появляется потребность высказаться, он высказывается. Единственное, что им не удается, назвать пустоту по имени. Потому что этого имени уже нет в их словаре. Они используют другие названия, другие выражения. Это странно. Человек, дающий имена серийным убийцам, не знает, как назвать ту, что когда-то была его женой и позволил сыну обезличить свою мать. Как будто она персонаж из сказок, который он читает Томми каждый вечер. Томми — единственный противовес, удерживающий его в этом мире. Без него было бы так легко соскользнуть в бездну, которую он каждый день исследует снаружи. После ужина Гаран удалился к себе в кабинет. Томми пошел за ним. Это их ежевечерний ритуал. Он садится в старое скрипучее кресло, а сын ложится на ковер. И у них начинаются вымышленные диалоги. Гаран обвел взглядом свою библиотеку. Книги по криминологии, криминальной антропологии, судебной медицине заполнили все шкафы. Некоторые в тисненных переплетах, с золотым обрезом, другие попроще, но тоже в добротных обложках. Внутри содержатся ответы. Однако самое трудное, как он всегда говорил ученикам, это задать вопросы. В книгах много снимков, переворачивающих душу. Раны, язвы, следы пыток, ожоги, расчлененные тела. Все датировано, запротоколировано. Под каждым четкая подпись. Человеческая жизнь, хладнокровно превращенная в объект исследований. Еще недавно Гаран не позволял Томми входить в это святилище. Боялся, что мальчик не совладает с любопытством и, открыв наугад одну из книг, поймет, как жестоко бывает жизнь. Но однажды Томми нарушил запрет, и Гаран застал его лежащим на ковре, вот как сейчас, листающим научный том. Гаран до сих пор помнит, как Томми застыл над изображением молодой женщины, выловленной из реки зимой. Она была голая, синяя, с неподвижными глазами. Похоже, снимок ничуть не испугал Томми. И вместо того, чтобы дать сыну нагоняй, Гаран, скрестив ноги, уселся рядом на ковер.
«Знаешь, что это?»
Томми довольно долго молчал, словно припоминая. А потом невозмутимо перечислил все, что увидел. Точеные руки, волосы, подернутые инеем, взгляд, блуждающий бог знает где. И даже начал придумывать, чем она зарабатывала на жизнь, с кем дружила, где жила. И Гаран понял. Его сын разглядел на этом снимке все, кроме одного. Кроме смерти. Дети не замечают смерти. Потому что их жизнь длится один день. От момента пробуждения до того, когда надо идти спать. В тот момент Гаран вдруг почувствовал, что не сумеет защитить сына от вселенского зла. Точно так же, как годы спустя, так и не сумел оградить его от зла, причиненного матерью. Сержант Марешу был не похож на прежних начальников Милы. Ему наплевать на славу и фотографии в газетах. Поэтому Мила ожидала порицания за то, как проведена операция в доме учителя музыки. Марешу был импульсивен и в поступках, и в смене настроения. Он секунды не мог удержать обуревающие его чувства, поэтому гнев и раздражение мгновенно сменялись у него улыбчивостью и любезностью. И чтобы не терять времени, он совмещал противоречивые действия. Скажем, хочет утешить, кладет руку тебе на плечо и одновременно подталкивает к двери. Или, например, разговаривает по телефону и трубкой чешет висок. Но на сей раз он не торопился. Сесть не предложил, Мила так и осталась стоять. Затем вытянул под столом ноги, сцепил пальцы рук и надолго вперил в нее взгляд.
«Едва ли ты отдаешь себе отчет в том, что сегодня произошло?»
«Знаю, я допустила много ошибок», — признала Мила, опережая его.
«Нет, ты спасла троих человек!»
Она застыла, будто ее парализовала. «Троих?» Марешу потянулся в кресле и опустил глаза на лежащий перед ним лист бумаги.
«В доме учителя музыки найдена запись. Судя по всему, он собирался похитить еще одну».
Сержант протянул Миле фотокопию страницы ежедневника. Дата, а под ней написано имя.
«Присцилла?»
— спросила она.
«Присцилла!»
— откликнулся Марешу.
«Кто такая?» «Девочка, которой повезло!»
Больше он ничего не сказал, потому что сам не знал ничего. Ни фамилии, ни адреса, ни фотографий. Ничего, только имя. Присцилла.
«Поэтому кончай себя казнить!»
И, не давая Миле времени ответить, добавил.
«Я наблюдал за тобой на пресс-конференции. У тебя был такой вид, словно тебе все это ни к чему».
«Мне и правда все это ни к чему».
«Черт возьми, Васкис! Да ты понимаешь, чем тебе обязаны люди, которых ты спасла? Не говоря уж об их семьях.
Ну да. Поглядели бы вы в глаза матери Элисы Гомес, хотела сказать Мила. Но промолчала, ограничилась кивком. Марешу посмотрел на нее, покачал головой.
«С тех пор, как ты здесь, на тебя не подали ни единой жалобы!»
«Это хорошо или плохо?»
«Если сама не понимаешь, значит, у тебя серьезные проблемы, девочка моя. Поэтому, думаю, тебе сейчас не помешает работа в команде».
«Зачем?» — скинулась она. «Я делаю свое дело, и меня занимает только это. Я уже привыкла справляться одна, а в команде надо будет кому-то приноравливаться. Как вам объяснить, что...»
«Собирай чемодан!»
— прервал ее Марешу, не слушая возражений.
«С чего такая спешка?» «Вечером выезжаешь!»
«Это что, наказание?»
«Нет, не наказание и не отпуск. Им нужен консультант, и ты весьма популярна».
«А в чем дело?» — нахмурилась Мила.
5 похищенных девочек!»
Мила слышала об этом в новостях.
«Почему я?» «Потому что есть еще и 6-я, но они пока не знают, кто она!»
Ей нужны были еще пояснения, но Марешу, видимо, счел, что разговор закончен, и вновь заспешил, взял папку и помахал ею в направлении двери.
«Тут и билет на поезд!»
Мила прижала к себе папку и направилась к выходу. На пороге вновь обернулась к сержанту.
«Присцилла, говорите?»
«Да!»